Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение послания к римлянам. Откроем 5 главу. Она начинается словами «Итак, оправдавшись верою». Павел начинает говорить здесь о тех изменениях, которые оправдание по вере должно произвести в нашей жизни. Первым приобретением или благословением оправдания по вере является то, что мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Однако временами между моей жизнью и моими убеждениями возникает несоответствие. Я не всегда делаю то, что угодно Отцу. Я хотел бы жить жизнью, угодной Богу, но не могу этого сделать. Если бы я оправдывался своими делами, то мой мир с Богом был бы временным. Как только я нарушил бы одну из Его заповедей, наши отношения были бы разрушены. Но я оправдан по вере, и мир с Богом неизменен. Конечно, поступки мои время от времени бывают неправильными, но то, во что я верую, остается неизменным. Даже когда я поступаю неправильно, моя вера в Иисуса Христа остается твердой. Оправдываясь верою, я пребываю в мире с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Также Павел пишет, что по вере я имею доступ к благодати и хвалюсь надеждою славы Божьей. Иисус грядет, и Он установит Царство Божие на земле. Я радуюсь надежде славы Божьей. Сегодня у меня есть живая надежда на будущее. Это надежда в Иисусе Христе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей, пишет Павел. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Наша плоть не может, не хочет принять этого, но в Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». «Мы хвалимся скорбями», — пишет Павел. «Каким же образом?» «От скорби происходит терпение», — поясняет он. «В скорбях мы учимся терпеливо ждать и надеяться на Господа. От терпения происходит опытность, потому что когда я надеюсь на Бога, Он работает в моей жизни, и я вижу Его работу. Из своего личного опыта я узнаю, что Бог действует в любой ситуации, в которой мы согласны ждать и надеяться на Него. Я хвалюсь скорбями, потому что понимаю, что каждая скорбь, каждая трудность — это еще одна возможность для Бога работать в моей жизни, а для меня — это возможность вновь испытать Божью любовь и Его благодать. Итак, от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер. За кого Он умер? За добрых, хороших, приятных и щедрых людей? Нет. К счастью, Он умер за нечестивых. Попросите Духа Святого запечатлеть эту истину в вашем сердце. Христос умер за нечестивых. «Едва ли кто умрет за праведника», — продолжает Павел, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нечестивых, и поэтому мне нечем теперь хвалиться. Благодать Божья совершенна, и Христос умер за меня, когда я был еще грешником, когда я все еще жил в нечестии. Ну а что же теперь? Может быть, теперь, когда вы стали его чадом, он стал любить вас меньше, чем тогда? Неудивительно ли, что так часто мы думаем, что мы отвратительны Богу, или что он, может быть, разочаровался в нас? Я пойму, если какой-нибудь человек разочаруется во мне. Но Христос никогда не поступает так по отношению к нам. Если Бог свою любовь ко мне доказал тем, что Христос умер за меня, когда я был еще грешником, то теперь, когда я являюсь чадом Божьим, когда я стремлюсь жить жизнью угодной Ему, Он, конечно же, любит меня нисколько не меньше. «Посему тем более ныне, — продолжает Павел, — будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Он говорит о том гневе Божьем, о котором он писал в первой главе. Это гнев Божий, который открывается с неба на нечестие и неправду людей. «Слава Богу! Иисус возлюбил меня и умер за меня, когда я был еще грешником. Теперь, когда я оправдан кровью Его, я спасусь им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Если Его смерть примирила меня с Богом, насколько больше может сделать Его жизнь, когда Он непрестанно ходатайствует за меня? И недовольно сего. Эти слова Павла возвращают нас назад, к первому стиху пятой главы, к словам «и так оправдавшись верою». Павел продолжает говорить нам о результатах оправдания верою. «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Слово «примирение», которое Павел использует в 11 стихе, имеет совершенно другой смысл, чем то, которое мы встречаем в Ветхом Завете. В Писаниях Ветхого Завета говорится о покрытии греха. Здесь же говорится о примирении, о мире с Богом. Мы с Богом становимся одним целым, благодаря жертве Иисуса Христа. Я радуюсь в Боге, потому что я стал с Ним одним целым, через Иисуса Христа, который сказал: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». Пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Теперь мои грехи удалены от меня. Иисус примирил меня с Отцом. Во второй части пятой главы послания к римлянам Павел пишет об очень важном аспекте христианского учения. Очень жаль, что сегодня существует множество учений, отрицающих те истины, о которых пишет Павел. Взять, к примеру, учение о нравственном правлении Бога. Это учение говорит о том, что человек по своей природе не грешен. Когда Адам согрешил, он согрешил якобы сам по себе. Грех Адама не передался по наследству всему остальному человечеству. Каждый человек, согласно этому учению, рождается невинным и совершенно нейтральным духовно. Эта точка зрения очень опасна. В своих посланиях Павел последовательно излагает истину Слова Божьего. Он учит, что как через одного человека, Адама, все остальные сделались грешниками, точно так же через другого человека, Иисуса Христа, все люди могут сделаться праведными. Но если вы отвергаете мысль о том, что один человек мог сделать грешниками всех остальных, вам нужно отвергнуть и другую мысль о том, что один человек мог сделать всех праведниками. Тогда любой из нас является либо грешником по собственному желанию, либо праведником в соответствии с собственными делами. Однако известно, что никто из людей не может стать праведным в глазах Божьих, основываясь на собственных делах. «Посему, — пишет Павел, — как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Из-за греха одного человека смерть вошла в мир и перешла во всех людей». Ибо все согрешили. Я грешу, потому что я грешник по своей природе. Мои греховные поступки не делают меня грешником, они лишь доказывают, что я грешник по своей природе. Ибо и до закона грех был в мире, пишет Павел, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Учение об оправдании многих через праведность одного очень важно. Почему Бог может считать меня праведным? Потому что Иисус праведен. Его праведность была вменена мне по вере в Него. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, если через одного человека грех вошел в мир и грехом смерть, тем более через праведность одного человека, по вере в него, будут сделаны праведными многие, и многие через него войдут в вечную жизнь. Адам принес смерть, Иисус принес жизнь. Адам принес грех, Иисус принес праведность. И так же, как Адам был представителем всех людей, так и Иисус представляет всех верующих в Него. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, пишет Павел, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Закон пришел, чтобы показать, насколько далеко отстоим мы от Божьей цели, насколько далеки мы от Божьих требований. При правильном понимании закон раз и навсегда разбивал иллюзии человека, который пытался самостоятельно жить праведной жизнью. Закон же, пишет Павел, пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. «Что же скажем?» — продолжает Павел в 6 главе послания. «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я был рожден свыше, теперь я чадо Божье, по вере в Иисуса Христа. Но если я родился свыше, то где же теперь тот прежний, греховный я? Прежний я умер. Тот человек, который некогда жил по плоти, умер. У меня теперь новая, духовная жизнь, которую дал мне Христос. Глупо было бы говорить: «Давайте жить во грехе, чтобы умножалась благодать. Я умер для греха. Как я теперь могу жить в нем?» Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? — пишет Павел. Неужели вы не понимаете, что когда во время крещения вы погружались в воду, это представляло собой похороны вашей старой жизни? В водном крещении вы были погребены со Христом. Итак, вы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Передо мной открывается теперь новая жизнь, жизнь по духу. Вся моя ветхая жизнь, которую я унаследовал от Адама, была жизнью по плоти. Все мое сознание было занято нуждами моей плоти. Рожденная от плоти есть плоть. Но когда человек рождается свыше, Духом Божьим, то и жизнь его становится духовной. Это жизнь духа, души и тела. Ваш дух теперь жив и объединен с Духом Божьим. Он управляет вашей жизнью. Когда же мой дух является одним целым с Духом Божьим, то и все мои мысли, и все заботы принадлежат Богу. Мои мысли теперь заняты тем, как я могу угодить Богу, живя по духу. Все это определяет мое новое состояние. Моя жизнь уже не находится во власти плотских желаний. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, пишет Павел, то должны быть соединены и подобием воскресения. Когда во время крещения мы выходим из воды, это является символом воскресения. Это напоминает нам о том, что воскресший Иисус победил смерть. Греховное тело теперь может быть упразднено, отложено в сторону. Оно уже не управляет моей жизнью, оно не властвует над моим сознанием, потому что мой ветхий человек был распят со Христом. В первом послании к Коринфянам апостол Павел сказал: «Я усмиряю и порабощаю тело мое». Некогда моя плоть властвовала надо мною. Теперь она снова пытается делать это, так что мне приходится усмирять и порабощать ее. Единственный способ сделать это почитать свое ветхое «я» мертвым. Здесь нам следует отметить, что это не одномоментное действие или выбор, это процесс. Требуется время для того, чтобы осознать, что моя горечь, мой гнев, моя боль и ненависть принадлежат моей прошлой, плотской жизни, и сейчас, благодарение Богу, все это уже мертво. Я уже не должен покоряться своей плоти. Моя греховная плоть была распята со Христом, и сейчас я живу новой жизнью в воскресшем Господе. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, пишет Павел, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Теперь я живу в воскресшем Христе, у меня есть жизнь в Господе, грех уже не может властвовать во мне, ибо теперь во мне правит Христос. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Слово «почитать» здесь имеет непосредственное отношение к вере. если бы моя плоть и в самом деле была мертва, мне не пришлось бы почитать ее мертвой. Однажды она действительно будет мертва, но пока что она жива, возможно, даже более жива, чем мне хотелось бы, и я осознаю это, порой даже очень болезненно. Мне приходится по вере почитать свою плоть мертвой. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Снова Павел говорит «во Христе Иисусе». Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не позволяйте вашей плоти властвовать над вами. Здесь Павел увещевает нас предать наши тела Богу в орудие праведности. «Грех не должен над вами господствовать», — пишет он, — «ибо вы не под законом, но под благодатью. Бог сказал, что грех уже не господствует в моей жизни, но это не значит, что я уже не грешу». Слово «грех» означает «промах», «промах мимо цели». Когда Бог призвал меня служить себе, у Него был особый план, особое намерение для моей жизни. Я не исполнил всего того, для чего Он призвал меня, и я не почитаю себя достигшим или усовершившимся. Я так часто промахиваюсь мимо цели. Но, слава Богу, грех уже не властвует в моей жизни. Я уже не в Его власти, я живу в свободе. Ибо я чадо Божье, я был рожден свыше Духом, и сейчас я живу новой жизнью, жизнью воскресения Христова. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Каждый человек находится под какой-либо властью. Нет такого человека, который был бы хозяином собственной судьбы или мог бы распоряжаться собственной душой. Все мы живем либо во власти Бога, либо во власти сатаны. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. В этом смысл трагедии, которая произошла в Эдемском саду. То, что сделала Ева, было двойным проступком. Во-первых, это было актом непослушания Богу, а во-вторых, актом послушания сатане. Она предала себя в послушание сатане. «А кому вы отдаете себя в рабы для послушания, — пишет Павел, — того вы и рабы». Через свое непослушание Богу человек стал рабом сатаны. Это продолжает оставаться истинным и в наших жизнях. Если я решаю отдать себя Богу и Его Слову, Его воле, тогда я раб Божий, слуга Божий. Но если я отказываюсь слушаться Бога, тогда я становлюсь рабом сатаны, который однажды уже восстал против власти Бога. Но, пишет Павел, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Раньше мы были рабами греха, но теперь, благодарение Богу, мы избрали следовать за Богом, мы избрали повиноваться голосу Иисуса Христа. Мы, которые были прежде рабами греха, сделались теперь служителями праведности. Освободившись же от греха, продолжает Павел, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Если бы только для Бога мы жили с таким же усердием, с каким прежде жили для сатаны. Подумайте о том, чего мы достигли бы, если бы служили Господу с тем же стремлением и пылом, с которым в прошлом мы служили собственной плоти. Именно к этому призывает нас Павел. так же, как мы предавали члены свои в рабы нечистоте и беззаконию, давайте сейчас предадим себя Богу. Помоги нам, Господь, начать жить, полностью отдавая себя Иисусу Христу, полностью посвящая себя Ему. Мне нравится, что в Новом Завете так много говорится о дерзновении. Дерзайте, проповедуя о Господе, дерзайте в служении Господу. Давайте сделаем этот шаг, давайте полностью предадим себя тому, чтобы жить для Иисуса Христа, предадим Ему самих себя и нашей жизни. Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Теперь моя жизнь приносит прекрасный, славный плод, плод праведности от Бога, любовь с ее радостью и миром, с долготерпением, благостью, милосердием, кротостью и воздержанием. И в конце концов, говорит Павел, меня ожидает жизнь вечная, непостижимо славный исход. Возмездие за грех — смерть. Вы не сможете избежать его, если будете продолжать жить во грехе. Но этому возмездию Павел противопоставляет дар Божий. Обратите внимание, не возмездие, не плата Божья, а дар Божий, потому что мы не можем заслужить жизнь вечную, она дается только по благодати. Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Не может быть большего контраста, большего противопоставления. Возмездие за грех — смерть, и дар Божий — жизнь вечная, жизнь по духу. Каждый человек принадлежит к одной из этих двух категорий. Либо он раб греха, либо служитель Божий. Мы можем выбирать, будем мы использовать наше тело как орудие греха, или отдадим его Богу, чтобы приносить славу Ему. Я решил следовать за Иисусом. Я хочу, чтобы моя жизнь послужила Богу, принесла плод в вечности. Как велик этот дар Божий, жизнь вечная в Иисусе Христе, нашем Господе, жизнь с Ним, в Нем и через Него. Мы с вами подошли к концу 6 главы послания к римлянам. Пусть Господь обильно благословит вас, и пусть Он поможет вам применять Его Слово в ваших жизнях. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!